Благодать и мир вам от Господа. Евангелие от Матфея. Мы здесь изучаем 11 главу. Сегодня посмотрим с 20 по 30 стих до конца. Хорошо Библию изучать в контексте, вот как мы изучаем главу за главой, стих за стихом. Потому что если взять какие-то отрывки, многие отрывки, они трудные, потому что они берутся из контекста и начинаешь додумывать. А вот когда читаешь в контексте, ну хотя бы главу читаешь или несколько глав до этого, потом оказывается все очень, очень просто. И поэтому, конечно, Библию надо читать, вот, ну всю читать. Так более здравое понимание будет и не будет всяких таких отклонений. Сейчас я с 20 по 24 стих прочитаю. 11 глава. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознешься, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Господь, мы еще раз молимся, чтобы ты благословил это изучение. Открывай наши умы. Господь, тот, кто, может, давно слышал эту историю, тот, кто, может, первый раз ее услышит, ты говори ко всем, Господь, и мы молимся по поводу пикника, Господь, молимся, чтобы была твоя воля, все пусть будет в мире, Господь, и по поводу погоды мы молимся, Господь, все соделай во славу твою, доверяем это тебе, а сейчас посвящаем наше внимание твоему слову, откладываем всякую суету, Господь. Мы хотим услышать Тебя, Господь. И вот мы пели, что мы поклоняемся Тебе, что мы пришли прославить Тебя, Господь. И мы думаем, что когда-то мы увидим Тебя. Наши глаза увидят Тебя во всей Твоей славе, Господь. И какой это будет радостный день. Какое ликование будет, Господь. Это точно произойдет. Мы будем верить, Господь. Будем верить до конца и ожидать Твоего пришествия, Господь. И воскресение мертвых, Господь, мы будем ожидать. Благодарим Тебя, Господь, за ту радость и то наследство, которое Ты нас приготовил. Говори к нам сейчас. Мы верим, что можем услышать Тебя сегодня здесь. Во имя Иисуса. Аминь. Мы в прошлый раз говорили, что Царство Божие, оно силой берется. Усилий веры, я делал акцент, нужно делать усилий веры, да? Вот, но... Люди, они вот во времена Иисуса, они находили какие-то извинения, чтобы оправдать отсутствие своего старания в вере. И иногда мы тоже так делаем. Бог призывает нас к вере, а мы как-то находим извинения, мы что-то не доделал Бог еще в моей жизни, чтобы я вот так вот прямо доверился Ему, верил, да. И вот израильтяне во времена Иисуса, они находили разные извинения. Про Иоанна они говорили, что он слишком аскетичен, да, а про Иисуса говорили, что он, наоборот, слишком много веселится, на свадьбы ходит, ест, пьет, это слишком, да. И вот находили такие извинения, чтобы не доверять вот этому радостной вести, которую Иисус пришел говорить. Вот. Но Иисус, Он в Галилее, Он очень много чудес сделал. Вот на данный момент, когда мы читаем 11 главу, Иисус очень много по сравнению с Иерусалимом. Галилея – это было северное царство, окраина. Вот. Там как бы не было вот этого вот... такой хватки вот этой фарисейской пересвященников, там попроще было проповедовать, вот. Иисус там проповедовал много, и очень много чудес он там сделал. Вода в вино превратилась, исцеление прокаженного, слуга сотника был исцелен, расслабленные исцелялись, слепые исцелялись, изгнание бесов происходило, да. Воскрешение дочери Иаира было, представляете, воскресение. Воскресенье было, а Иаир был начальник, то есть Ну, это, то есть это не было как что-то, какие-то чудеса в тайне. Большинство чудес они совершались известно всем становилось, и сотник, ну представляете, да, у него 100 человек в подчинении, начальник вот этот Иаир, то есть распространялось очень хорошо вот это, вот эти вот чудеса. Не в тайне это происходило, но большинство людей, даже в Галилее, они все равно не покаялись, несмотря на чудо воскресения, чудо, когда прозрение произошло у слепого. Это не произошло. Они еще больше просили знамений. Чуть дальше мы будем читать. Представляете? Им казалось, что они не могут верить, потому что знамений мало. Дай нам знамения, чтобы могли уверовать. Воскресение из мертвых, это было, это что для них было, да? Им казалось, что от них нельзя требовать еще сейчас следования за Христом. Им казалось, что они еще не могут верить Иисусу как Мессия. Покажи нам еще больше знамений, они просили. Видите, они перекладывали ответственность о покаянии, о вере себя на Иисуса, себя на Бога. И зачастую эта проблема вот в религии, когда человек, он не откликается на призыв Божий, потому что как бы оправдывает, говорит себе, что я еще не могу, я еще... Что-то Бог еще не сделал в моей жизни. Я еще не могу так верить, ходить в покаянии, в смирении. Но Иисус говорит, что на самом деле они могли, если бы они хотели. Он говорит такую здесь интересную вещь. Если бы подобные силы, чудеса, были явлены в Тире и Сидоне, да, это недалеко совсем от Галилеи, совсем недалеко, километров 100, по-моему, тогда, да, вот, то они давно бы покаялись. Тир и Сидон, это языческие города были, да, они многобожники были, они покаялись бы. Содом покаялся бы, Иисус говорит, если такие бы чудеса, которые вы видели, там было, вот эти вот язычники, вот эти многобожники, которых вы с высока смотрите, они бы покаялись, они бы покаялись. Иисус возлагает ответственность на иудеев. Вот мы говорили, силу, Царство Божие силу берется. Вот они не хотели пройти эту силу веры. А Иисус говорит им, у вас все есть, чтобы уверовать. У вас все есть, чтобы покаяться. Вот эти вот менее духовные люди в Содоме или вот современники в Тире и Сидоне, они бы покаялись, если бы они видели чудеса. У вас есть эти чудеса. Проблема не то, что вы не можете, вы не хотите. Ответственность на вас. Иисус возлагает ответственность за веру на них. Он очень много сделал, чтобы они верили, вот в Галилее. И теперь он делает предупреждение. Горе, то, что имея в виду эти великие чудеса, то, что свет воссиял вот в этой Галилее, да, горе вам, то, что не покаялись. Да то, что они не покаялись. Явно были вот эти чудеса. Представляете, вот иудеи думали, ну вот эти содомиты, грешники, да, но мы-то. А Иисус, представляете, оскорбительно было для, это резко очень было для иудеев услышать. Содом бы покаялся. Содом бы покаялся. Вот эти вот ужасные грешники, как вы про них считаете, они бы уже покаялись. И они бы остались до сего дня. То есть, а иудей же думал, ну как, мы вообще единого Бога, мы носители истинные, да. И вот Иисус так резко их обличает за то, что столько много Бог для них сделал, они не покаялись. Они, ну, иудеи думали, вот этим народам достанется. А Иисус говорит, что вам больше достанется, вам больше достанется. И я думаю, вот такое применение, я думаю, те, кто из нас живет в христианской стране, кто слышал о смерти Иисуса Христа, о воскресении Иисуса Христа, да. Кто говорил в Пасху, Христос воистину воскрес. Кто-то говорил, на нем больше ответственность. На нем больше ответственность будет. На том человеке, который жил, допустим, там в Иране, в мусульманской стране. На этом человеке будет. Праздновал Пасху, там, я не знаю, куличи, там, не куличи, там. На нем больше будет ответственность. Он слышал смерть за грехи. Он слышал и говорил сам, что Христос воскрес. Однако покаяния не было в его жизни. Он как продолжил жить, так и жил. Иисус говорит таким, горе таким людям. которым дается больше возможностей, они не пользуются этими возможностями. Иисус здесь призывает сделать вот это усилие веры, чтобы избежать ада и чтобы обрести Царство Небесное. Если вы были в церкви несколько раз, один раз, слышали о том, что Иисус умер за ваши грехи, о том, что вы слышали, что Иисус призывает стать Господом в вашей жизни, и отвергли это, на вас будет больше ответственности. Горе вам, если вы отвергли эту радостную весть. Горе вам, если вы несколько раз походили, потом ушли из церкви. Горе вам. Иисус предупреждает. Это предупреждение, Дух Святой, Святой предупреждает. Вот эти вот радостные вести, они радостные, но это не так, чтобы там положил на полку, ну ладно, потом воспользуюсь. Это серьезно, это серьезно. И Дух Святой, он предупреждает, он не хочет, чтобы кто-то попал в ад. Эти люди, иудеи, они думали, они религиозные, они думали, ну мы никак неплохие, вот там содомиты, вот им, да, надо покаяться, да. А Иисус говорит, нет, горе вам, им легче будет, вам хуже будет. Есть ответственность, когда мы слышим Евангелие, приходим в церковь, а ничего с этим не делаем. Есть большая ответственность, большая ответственность. Это надо понимать. Нужно прилагать силу к тому, что мы, усердие к тому, что мы слышим. Быть внимательны, чтобы не отпасть. Да, Послание Евреям говорится. Нельзя перекладывать ответственность на Бога. Бог все сделал. Бог все сделал. Мы живем в христианской стране. Здесь много всего мы слышим о Христе. В Пасху везде написано на церквях «Христос воскрес». В телевизоре поздравляют. В телевизоре вот недавно проповедовали, президент пригласил, по Первому каналу человек проповедовал. Сколько людей слышало. Есть ответственность, когда мы слышим, но не делаем. Нам будет больше горя, если мы ничего с этим не сделаем. Если мы думаем, что Бог недостаточно сделал, и поэтому это не моя вина, что моя праведность не превосходит фарисейскую праведность, мы ошибаемся. Бог все сделал. Бог все сделал. Дух Святой предупреждает, это важно, братья и сестры, слышать. Особенно, кто сегодня первый раз пришел. Иисус умер, заплатил своей жизнью за все наши грехи. Мы должны покаяться, принять это прощение и ходить в этой новой жизни вместе с Богом, вместе со Христом, посвятить Ему свою жизнь. Нельзя просто так прийти, послушать, посмотреть, помощь какую-то получить и оставить или относиться как иудеи. Так нельзя. Иисус говорит, горе, если ты слышал и не покаялся. Горе. Так вот, предупреждение. Пусть Дух Святой проговорит. Но, кроме этого, здесь можно такие интересные вещи сделать вот в этом отрывке. Но одна из вещей то, что Бог знает то, что произойдет. Это понятно. Но Бог также знает, что могло бы произойти. Это может не произойти, но если бы Бог захотел бы, чтобы это произошло, Он знал бы, какой это будет результат. Бог знает, что если поставить какого-то человека в какие-то обстоятельства, Бог знает, какой результат, какая реакция будет этого человека. Бог не обязан ставить этого человека в такую ситуацию. Но Бог знает, если бы Он поставил, Он знает, какой человек может сделать выбор. Свободный выбор, но Бог знает, как это, что это может сделать. Вот в этом тексте мы видим, да? Если бы в Содоме были проповеданы, они бы покаялись. Если бы в Тире вот эти чудеса были проповеданы, они бы покаялись. Это не произошло, в Содоме это не произошло. Но Бог знает, если бы такое было, они бы покаялись и остались бы до сего дня. Вот такая вот интересная вещь. В принципе, такая глубокая теология, я много не буду говорить, но вкратце скажу, потому что вот этот текст это как раз и подразумевает. Бог не только знает, что будет, Он знает, что могло бы произойти. Это никогда не произойдет, но Бог знает, что может произойти. Смотрите. Вот по поводу Содома. Бог, вот, как я говорю, Он может создать такие условия, да? Если он создаст эти условия, это будет его милость. Он не обязан это делать, это будет его милость. Но он может такое создать. Вот жителям Содома Бог не создал эти условия, ну, в смысле вот этих чудес, да, он не создал. Бог, я поделюсь своим мнением, я считаю, что Бог он не то, что он вообще ничего не сделал для Содома, много чего сделал. Ну, во-первых, они все были созданы по образу и подобию Бога. Они все знали и различали между добром и злом. Этого было достаточно, чтобы они покаяться. Они знали, что то, что они делают, это зло. Это они знали. Более того, Бог по своей милости не просто оставил их вот совестью со своей, которая должна была работать. Он им дал Мелхиседека, который совсем недалеко жил, был город праведности, был царь праведности, великий пересвященник. Истина о едином Боге, она была. Бог по милости дал вот недалеко от Содома, вот в этом ужасном испорченном месте, Бог дал вот эту милость, Мелхиседека, царя праведности дал. Он дал этой земле Авраама. Он дал этому Содому Лоту. Лот вообще там жил. Вообще там жил, да. Он был праведный, да. То есть у Содома, если вот так вот копнуть, у них много-много было возможностей. Мы даже все и не знаем. Мы можем быть уверены, что Бог терпел Содом. Бог терпел Содом и делал определенные шаги, чтобы они покаялись. Но в какой-то момент сказал Бог, все. Нет. Он послал вот этих двух ангелов, посмотрел, что там все так оно и есть ужасно, этот вопль до небес доходит. И Бог сказал, все. И он уничтожил Содом. Но Бог знает, если бы он дал вот эти чудеса, подобные, как были в Вифсаиде, они бы покаялись. Но Бог сказал, Бог не обязан это делать, понимаете? Бог не обязан это делать. Человек, он по закону должен жить. И если он нарушает закон, то есть справедливое наказание. Вот. Но я сейчас хочу, чтобы мы концентрировались на том, что Бог, он знает, что могло бы произойти, если бы Бог что-то, какие-то условия создал. И вот Бог, ну, уже применяя ближе к нам, Бог поставил меня в такие обстоятельства, это Он организовал эти обстоятельства, что я услышал Евангелие, покаялся и уверовал. Бог создал. Если бы Бог не создал эти условия, я бы не покаялся, я бы не уверовал, я бы не был спасен. Да? Были бы другие вещи, за которые я был бы ответственен. Да? Но Бог дополнительную милость сделал, и у меня был выбор. Да? Но Бог поставил меня в такие обстоятельства, где я мог бы уверовать, использовать вот эту свою свободную волю, но эти обстоятельства помогли мне уверовать. Главное обстоятельство, которое создает Бог. Главное то, что делает Бог. Их очень много. Мы все до конца не понимаем, но Бог это делает. Бог это делает. И вот знаете, самое главное обстоятельство, которое Бог сделал для меня, какое? Вот для меня лично. Он пожертвовал, спас, подождите, он пожертвовал сыном своим за меня. Это что, мало? Если бы не сын умер за меня, то во что бы я уверовал, как бы я оправдался перед Богом? Только бы по справедливости, милости бы не было. Бог послал своего сына. И вот это обстоятельство, это самое главное. Конечно, много Бог работает, Духа Святого посылает, который обличает меня, и другие много-много обстоятельств через трудности, через знакомых, через молитвы других, по-всякому, миллионами, может быть, миллиарды вещей, которые я не знаю, чтобы Бог мне помогал, да. Но Он ставит меня в эти обстоятельства, и Он меня поставил, и я свободно выбрал это покаяние и веру. Но если бы не Бог не поставил меня в эти условия, то бы ничего не получилось. С одной стороны, Бог предузнал меня и предопределил, с одной стороны. С другой стороны, у меня есть выбор, и на мне ответственность. Даже если поставить какого-то человека в определенные условия, которые Бог определил для этого человека, это не значит, что он покается. У него все равно есть выбор. Но у него, ему легче становится покаяться, благодаря тому, что Христос умер за его грехи и Евангелие проповедуется. Понимаете? То есть, с одной стороны, у нас есть предзнание, предопределение, с другой стороны, у нас есть и свобода выбора. Вот. И с одной стороны, у нас есть суверенная Божья воля, с другой стороны, у нас есть выбор. И это объяснение, как бы мир вот между свободой воли и суверенной волей человека находится в том, что мы понимаем, что Бог, Он знает, что могло бы произойти. И по своей милости Он создает эту реальность, хотя не обязан был это создавать. Понимаете? Он, и благодаря тому, что Он создал эту реальность, я покаялся, я спасенный, и вы тоже. Но самое главное, конечно, то, что Бог сделал, а Он не должен был делать, это пожертвовал своим сыном за наши грехи. Если бы не Иисус, если бы не Его благодать, где бы мы сейчас были? У нас было просто бы 10 заповедей, которые только осуждают нас. Все нарушители закона Божьего. Бог мог оставить нас с законом Божьим, вот и все. Он бы был бы справедлив. Никто бы не упрекнул Бога. Никто бы. Все бы сказали: Бог, ты свят и справедлив. Грешник достоин наказания. Но Бог проявил свою милость, послал своим сыном, своего сына. Вот это вот. И он видел, кто отреагирует верой, а кто нет. Он видел, но он дал эту возможность людям, дал мне. Вот, все, эта тема вообще, это обширное предузнание, предопределение, это обширная тема, я все не скажу, и я не ожидаю, что все сразу сейчас поймете, схватите. Я блог написал, называется «Предузнал и предопределил», можете там почитать такую большую статью. Я вообще много об этом думал и изложил. Или потом у вас будут вопросы, можно обсудить, спрашивать, поговорить, это обширная действительно тема. Вот. Но то, что хочу себе обратить, вот из этого текста следует, что Бог не только знает, что произойдет, а что могло бы произойти, понимаете? И он свободен создавать эту реальность или не создавать ее. Но Бог создал эту реальность, он послал своего сына для меня, Духа Святого и много чего. И я отреагировал. Если бы не эта реальность, которую Бог создал, я бы не был спасен. Вот, есть такое как бы теологическое слово, среднее знание. Вот, ну все, больше не будем об этом. Если потом можем поговорить, просто действительно обширная тема, это предузнал, предопределил, спасение можно потерять, не можно потерять. Вот там я написал этот блог, там подробно об этом пишу, предузнал, предопределил на церковном сайте, там можете в блог зайти и почитать, комментарии оставить, там спросить. Вот, я не видел Иисуса в лицо, я не видел эти чудеса, как иудеи видели, я покаялся и уверовал. А иудеи, которые видели Иисуса в лицо, видели чудеса воскресения, они не покаялись. Иисус им говорит: горе, горе. Вот кости там будет жить. 2000 лет спустя меня никогда не видел. Меня чудес никогда не видел. Он уверует, и он будет спасен, а тебе горе. А тебе горе, иудеи, потому что ты видел эти чудеса. Ты видел эту Мессию, о котором пророчество было, куча пророчеств. Ты все знал, и ты не покаялся. Горе, горе. И также из этого текста следует другая как бы тема. Это также говорит, что ну, грех отличается от греха по степени. Это понятно или нет? Иногда христиане путаются. Более того, ну, понятно, что жители Капернаума, они более грешны, чем жители Тира. Правильно? Ну, да? Раз им больше наказания, да? И здесь также вот этот принцип выходит, ну мы более-менее усвоили, что на небесах в вечности будут разные награды, да? Вы это знаете? Кто-то просто будет спасен, а кто-то как бы с большой наградой, большим как бы имуществом, ну, духовным или как, будет, да? В 1 Коринфянам об этом говорится, да? Мы будем спасены, да? Но не у всех будут награды. Кто-то вообще как из огня спасется, как Лот, вообще ничего в вечность не возьмет. А кто-то получит большую награду. Павел, мы знаем, он стремился именно вот за этой великой наградой. То есть мы будем спасены, у нас будут разные степени награды, правильно? Мы спасены по благодати, это не отдел, но будучи спасенными, будучи в этой благодати, мы трудимся для Бога, и Бог вознаградит каждый труд будет вознагражден. Если человек сидел на скамейке всю жизнь, ну хорошо, он будет спасен, да. Если человек трудился для Господа, Бог получит, он знает этот труд, Бог даст награду. Если человек вообще полностью посвященный, всю жизнь Христу посвятил, трудился, жертвовал, ну, Бог это тоже отметит, и еще больше будет награды. Это понятно, да? Или это только первый раз вы слышите? Вы думаете, что мы все будем просто на облаках сидеть с арфами, все одинаково, вот и все, да? Так, нет. Кому-то там 5 городов дали, кому-то 10 городов дали, у кого-то вообще отняли и прибавили 5 талантов. То есть это в Библии, да. Но чего еще труднее, то есть, не знаю, если трудно это понять или нет, но еще труднее христианам надо понять, степень наказания, она тоже будет разная. Она тоже будет разная, и это мы из этого текста видим. Бог справедлив, Бог справедлив. Те, кому больше донос, тех больше и потребуется, спросится. Вот, ну, иудеям чудеса они видели, Иисуса они в лицо видели, да? С них больше спросится, чем с жителей Тира или Содома или Сидона, например. Понимаете? Видите это в тексте? Отраднее им будет, вот этим жителям Сидона, им будет отраднее, чем иудею. То есть у Бога справедливость. Кто столько нагрешил, он получит такую степень наказания. Кто больше нагрешил, получит большую степень наказания. Огонь будет горячее, если так можно сказать. То есть в озере огненном, вы не думайте, что люди все одинаково будут страдать. Кто-то больше будет страдать. Это просто справедливость. Это, в принципе, не трудно понять. Но вот из этого текста мы видим. Одним будет отраднее в день суда. То есть Сидон и Тир, они тоже пойдут в ад. Они тоже пойдут в озеро огненное. Но им будет отраднее, чем иудеи, который все слышал, все видел и не покаялся. Понимаете? То есть разные степени. Конечно, здесь мы живем в христианской стране, и если мы отвергли Христа, да, по сравнению там, в каком-то в дикие племена, в Индии там люди живут, конечно, с нас здесь больше спросят, чем с какого-то дикаря из джунглей. Понимаете, это справедливо. То есть вот этот текст как раз об этом и говорит. И, грубо говоря, Гитлер, он больше будет наказан, чем какой-то московский интеллигент. Но это просто справедливо, это просто понятно, да? Но без покаяния ни Гитлер, ни московский интеллигент, он не будет спасен. Понимаете? Кстати, там тоже этого я касаюсь в статье. Понятно, Анаприенко, да, маньяк-убийца, ему будет гораздо хуже, да, в аду. По сравнению там, с Гинзбургом, который старался всю жизнь людям помогать, ну, отверг Христа. Понятно, то есть кому-то будет более легче в день суда. Вот такие вот две вещи. Значит, то, что Бог знает, что могло бы произойти, и решает, действовать или не действовать. И то, что есть разные степени награды, разные степени наказание тоже, потому что Бог справедлив. Хорошо, дальше, с 25 по 30 стих. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сию от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, то есть да, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Под мудрыми здесь подразумевается, ну кто, фарисеи, книжники, начальники, начитанные, религиозные люди, вот, которые были как бы духовно богаты, в кавычках. Они были как бы духовно богаты, они все знали из закона, там, все. А под младенцем подразумеваются простые рыбаки, которые, может быть, и читать не умели, мытари, которые вот такие были, жадные до денег, блудницы, да, прокаженные, слепые. Вот это вот эти вот, младенцы, которые и по жизни как бы неудачники были, да и в духовных вещах они тоже были, они были духовно нищими. Да, Иисус говорил, что блаженны духовно нищие. Вот, они были, то есть есть люди духовно богатые, ну как бы в кавычках, а есть люди духовно нищие. И вот Иисус обращается именно к этим духовным нищим. Иисус — это врач, да? А врач, он нужен кому? Больным, да? Вот если вас не убедить, что у вас проблемы со здоровьем, да, вы к врачу не пойдете. Если у вас сказать: слушай, похоже, у тебя диабет, сразу побежите, да? Ну, да? И вот то же самое, когда человек понимает, что он грешный, ну, все больные-то, по сути дела, все грешные, но человек, когда понимает, что он грешный, он стремится к Иисусу. Когда он не понимает, что он грешный, он не стремится к Иисусу, и ему вообще ничего не открывается. Своими силами он никогда ничего не поймет о Боге. Потому что это откровение. Это нужно прийти к Иисусу, и Иисус будет это открывать. Может быть, не сразу, постепенно Иисус будет это открывать. Потому что только Иисус знает Отца, и Отец знает Иисуса. Никто, ну, Святая Троица, да, только ангелы даже это не могут. Только Сын знает, какой есть Отец, да, вот Бог Триединый, да. И если Иисус захочет открыть это Мне Отца, я тогда смогу понять. Но Иисус, у Него есть определенные условия, как Он не будет открывать это всем. Он будет открывать тех, кто придут к Нему, последуют за Ним. Да? Там Иисуса спросили: «Учитель, где живешь?» Иисус ему не сказал адрес, Он сказал: «Пойди и посмотри». И они пробыли весь вечер. и поняли, что это не просто Иисус вот живет тут на такой-то улице. Его жилище, возможно, с небес. И Иисус, он, понимаете, невозможно, это как бы духовные вещи, и о них духовно надо судить, и только Дух Святой это откроет. Ты не можешь плотским, физическим умом понять Бога. Это просто невозможно. Нужно, чтобы Дух это открывал. Дух это открывал. Плотской только плотском может судить, о физических вещах. А о духовном нужно, чтобы Дух это открывал. Нужно откровение. Вот. И Бог это открывает. И Бог хочет это всем открыть. Но есть определенные условия. Одна из этих условий, конечно, покаяние и вера. Иисус вот этот врач, и Он исцеляет тех, кто признает свою нужду. Но Божье благоволение, конечно, исцелить болезнь греха. Вот. И если мы признаем себя грешниками, беспомощными, больными, мы грешники, да? Мы духовно нищие. Ну вот так вот, да? Осуждение, да, переживание, грех, да? Но мы приходим к Иисусу. Иисус нам обещает: я тебе открою, Отца. Я тебе спасу. Евангелие тебе откроется. Спасение тебе откроется. И Иисус знает лучше Отца. Он силен открыть Отца. И когда мы приходим к Нему, Он обещает, что Он это сделает. Кому Сын хочет открыть? Может быть, не всем Сын хочет открыть, как кальвинисты скажут. Да? Но на самом деле, даже в нашем контексте, мы видим, что Иисус хочет всем открыть Отца, всех хочет спастись. Но это реально станет только для тех, кто покается и уверует. Понимаете? Бог всех хочет спасти. Тут не надо сомневаться. И все потенциально могут быть спасенными, если захотят. Вот эти вот иудеи, они могли бы быть спасенными. Сколько раз я хотел собрать, как вот птица птенцов свою собирает, но вы не захотели. Вы не захотели. Они могли бы. У них столько чудес было, они могли бы, но они не захотели. У человека есть свобода воли. Он мог бы быть спасенным, но он не захотел. И вот задача и цель Иисуса – всех спасти, но спасутся именно, на самом деле, уверовавшие, покаявшиеся. Они обретут мир, они обретут жизнь вечную, они обретут покой. Иисус ставит одно условие – вера. Без веры невозможно Богу угодить. Если вы труждающийся и обремененный вот в духовном пламени, то вот оно обещание для вас. Вы обязательно найдете покой в Иисусе. Обязательно найдете покой в Иисусе. Приходите к Нему. Если вы считаете себя вот самоправедными фарисеями, к Иисусу не идете сами, то Бог утаит от вас эту истину, это откровение, и этот покой Он будет утолить. Бог будет противиться вам. Бог гордым противится, он противится. Он хочет спасти, но он не будет. Потому что он поставил одно условие во всей вселенной. Праведный верующий жив будет. Если ты веруешь, я тебя спасу. Если ты будешь верить мне, я тебя научу, я дам тебе покой. Если ты будешь полагаться на свои силы, на свою праведность, ну, пожалуйста, у тебя ничего не получится. Покой этот уйдет от тебя. Когда Иисус сказал, что Капернаум низвергнется в ад, не значит, что так и должно быть. Иисус предупреждает. Он не хочет, чтобы Капернаум в ад попал. Это не как бы не стопроцентный факт. Вот то, что Иисус сейчас сказал, и все, у жителей Капернаума теперь нет никакого шанса. Ничего подобного. Это такая форма, чтобы напугать людей, чтобы они покаялись. Что вот на каком пути они едут. Они не едут не в то, не в то направление. Им нужно в правильное направление, да, встать. Бывало, с такой на встречку выезжали? Я не знаю, вот я вот иногда в Америку бываю, там немножко по-другому, я пару раз вообще на встречку выезжал, вот, и американцы, они там все как бы для глупых делают, там написано «не тот путь», «wrong way», если ты видишь «wrong way», все, это тревога, вот, бывает такое, да, и вот то же самое, когда Иисус говорит жителям Капернаума, Он хочет их, Он не говорит, что все, они все типа предопределены, все в аду, ничего подобного. Он хочет через это покаяться. То же самое и с Иудой. Бог, Иисус предупреждал Иуду, Он хотел, чтобы он покаялся. Бог никто, вообще никого не хочет, чтобы кто-либо погиб. Он предупреждает разными методами, и в том числе через страх, через испуг, через страх озера Огненного. Бог предупреждает. И поэтому... Если бы Капернаум покаялся, то, конечно, бы он не был бы свергнут в ад. Вот. И когда Иисус сказал, что Бог утаил от мудрых и самоправедных, не значит, что у этих вот людей нету, ну, у этих мудрых, как бы, у них нету тоже шанса. Все, как бы, у фарисеев, там, книжников, первосвященников нет шанса. То же самое, у них есть шанс, если они захотят. Если захотят, если они приложат усилия веры. Если они покаятся, если они будут верить в то, что Иоанн Креститель говорил, то, что Иисус говорит, с ними будет все в порядке. Это такой способ напугать людей, чтобы они покаялись. У каждого человека есть выбор, и человек ответственен за свой выбор. И именно про ответственность человеческую он говорит. Потому что, понимаете, что происходило? Фарисеи, они как бы приходили, и некоторые иудеи приходили, дай нам еще больше чуда. Они как бы возлагали ответственность на Иисуса. Ты, Иисус, не помог нам в нашей вере. А Иисус говорит, ничего подобного. Смотрите, сколько чудес. Вон, жители Сидона уже давно покаялись. Это вы просто не хотите. Я хотел вас собрать, но вы не захотели. Но так оно и получилось. Вот, то есть... Когда Бог призывает нас к вере, к покаянию, мы можем быть уверены, что Он все уже нам дал. И у нас нет извинения, чтобы не каяться или не доверять Богу. Нет извинений. Бог все уже сделал и Дух Святого дал. И много чего. «Придите ко мне все», Иисус здесь говорит, «придите ко мне все труждающиеся», «придите ко мне все». Да, то есть это приглашение для всех, это приглашение для всех. Разве не все обременены грехом и смертью? Разве не все? Все, просто некоторые не признаются, некоторые гордятся, некоторые пытаются сделать себя лучше, выглядеть лучше в своих глазах, в глазах людей. Но все мы, смертные и грешные люди, все, ну все. Иисус говорит, «придите все». Вот такие, придите все ко мне. Вот, но надо признать свою неправоту, свою греховность. Надо признать. Если ты сделал что-то плохо своему другу, то если ты хочешь к нему прийти в гости, ты придешь в гости и ты, ну, попросишь прощения. Иначе общение, ну, невозможно будет, да? Если ты согрешил против Бога, надо прийти к Богу и попросить прощения. Бог обещает ему просить, но надо попросить прощения. Фарисеи, они не каялись, они не просили прощения. Они думали, вот жителям Содома, вот им надо покаяться. Жителям Тира, вот им надо покаяться. А нам-то что? И это такая вот самоправедность, это проблема может быть и сейчас. Надо признать свою прийти. Ну, неправоту надо признать свою. Прийти к Иисусу в вере. Тогда Иисус любого спасет. Придите ко мне все труждающиеся. Все труждающиеся, они обретут покой. Надо взять иго Христа, здесь говорится, да? Тогда постепенно все откроется. Всему мы научимся, Иисус обещает. Надо взять вот это иго. И покой придет, Иисус обещает. Покой обязательно придет. Ну, как врач говорит, доверься мне, есть курс лечения, я знаю, как побороть твою проблему, доверься мне. Вот врач говорит, вот Иисус говорит, доверься, обретешь покой. Что такое иго? Ну, упряжка такая, да, для двух волов. Один вол сильный, но это прообраз Иисуса. Другой вол слабее, это вот мой прообраз, да. И сильный вол, он тянет. Он опытный, он сильный, он тянет. И получается, что я не один в своем греховном бремени. Иисус тянет. Иисус вместе со мной. Он знает, куда и как идти мне. Он знает, он лидер. Я должен быть с ним в одной упряжке, но он сильный. Это меня вдохновляет. Он есть путь, да? Я могу прийти к Иисусу. Здесь сказано, что кроткий и смиренный сердцем. Я могу прийти к Иисусу. Я не могу прийти к Богу. Не могу прийти к Богу. Понимаете, Бог свят. Бог не терпит никакого греха. Бог грозен для меня, грешник. Он грозен для меня. Я чувствую некомфортно в присутствии Бога. Я бы хотел быть с Богом, но я чувствую некомфортно. Бог грозен. Он святой. Когда я думаю о праведном Боге и своем грехе, я чувствую некомфортно. Я чувствую труд и обременение. Я чувствую труд и обременение. И если из контекста вырвать и сказать мне, твоя праведность должна произойти, праведность фарисеев и книжников, это еще больше наложит на меня бремя. Это еще больше испугает меня. И если мне не объяснить про это иго и сказать, ты должен любить, как Бог любит, это еще будет больше бременем для меня и еще больше трудом будет. Но Иисус говорит, обремененные, утружденные, придите ко мне и обретете покой. Бог, Он справедливо, Он справедливо суждает, мне некомфортно. Но Иисус, Он здесь говорит, я кроток и смирен. Иисус, Он здесь как агнец, как ягненок, да? Ну, ягненка, представляете? От ягненка никакого, как сказать, опасности не исходит. Легко к нему подойти, там, погладить, рядом с ним стоять, да? Иисус вот такой смиренный, кроткий агнец Божий. К нему легко идти. Мытари все тянулись, блудницы все к нему тянулись. К Богу бы они не тянулись, потому что они понимали, я грешный, Бог святой, куда я пойду? А к Иисусу люди тянулись. И Иисус вот говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Вы не могли по закону к Богу прийти. Совесть ваша была нечиста, совесть вас обвиняла. Был труд и обременение в вашей совести. В Ветхом Завете это было постоянно. Человек никогда не чувствовал мир, и поэтому святой святых его никуда никто не пускал, только священник, и то раз в году. Всегда был этот труд и обременение. Когда мы живем по закону, это всегда будет труд и обременение. Всегда не будет покоя. Но Иисус говорит, я кроток и смирен. Придите ко мне, возьмите мое иго, пойдемте вместе. Я буду с тобой, я буду с тобой. Я буду всегда с тобой, Иисус нам обещал. Не оставлю, не покину. Иисус не грозен, Он кроток. Иисус не грозен, Он кроток. Грешнику легко идти к Иисусу, легко идти к этому кроткому Спасителю. И я чувствую благо, когда прихожу к Иисусу. Я нахожу покой свой, когда именно прихожу к Иисусу. Я не все знаю, не все умею, но я учусь. Я уверен, что Иисус всему меня научит. Он обещал здесь, обещает Он в этом отрывке. Я чувствую, что когда я в упряжке со Спасителем, в упряжке взял вот это иго со Спасителем, я чувствую, что Бог, сам Бог уже улыбается мне. Если я во Христе, а Христос во мне, Бог улыбается. Без Христа обременение, страх, осуждение без Христа. А во Христе я нахожу покой. Я понимаю, что это бремя, вот эта вера во Христа, она легким становится. Во Христе я обретаю покой. Только во Христе. В его упряжке вместе с ним. Когда я объединяюсь, верую со Христом, прихожу к нему. Я нахожу покой. Я прихожу к Иисусу, и вот этот покой надежно. В Ветхом Завете никогда не было мира. Оправдавшись веру, мы имеем мир с Богом. В Ветхом Завете никогда этого мира не было. И вот Иисус нам говорит, вот это основное, что Дух Святой нам хочет сказать. Придите все, труждающиеся, придем к Иисусу. Братья и сестры, приходите к Иисусу со своими бременами, страхами. Просто приходите. Иисус вам надежно обещает, вы найдете покой. Что бы там ни было. Не вы главный, Он как сильный вот вол в упряжке, Он тянет. Он есть путь истинной жизни. Он тянет. И Он обещал, Он всегда будет с нами. Можно просто довериться. Не надо все знать. Просто прийти, излить свое сердце перед Богом. И мир Божий, который превыше ума, Он наполнит наше сердце. Вот Иисус говорит, придите, все труждающиеся, обремененные. Братья и сестры, не живите по закону. Не живите своими делами. Не пытайтесь оправдывать своими делами. Просто приходите такие, какие есть к Иисусу. Со всеми бременами, со всеми трудами. Вот в благодати найдете вот это успокоение. Жить для Бога – это трудно. Ветхий Завет показывает это. Это невозможно. Никто не достиг вот этого совершенства. Но вот этот пришел Новый Завет. Милость. Иисус умер за мои грехи, кровью своей омыл мои грехи. Моя совесть чиста через веру, через веру. И поэтому жить для Бога теперь в упряжке с Иисусом, да, когда Христос во мне, а я в Нем – мы в причастии часто вспоминаем, да? А как я бываю во Христе? Как оказаться в этой почетной, драгоценной, как получить эту честь быть в упряжке с Иисусом? А верить в Его кровь, да? Верить, что Он, Его тело, как хлеб, преломлено за меня. Иисус сказал, если вы с верою пьете и едите мое тело, вы пребываете во мне, а я вам, вас пребываю. Как я в Боге пребываю, а он во мне. Также вы пребываете через веру вот в эти жертвы, в мою кровь и мое преломленное тело. Вот как мы попадаем в упряжку с Иисусом. Вот как мы обретаем покой душам нашим. По-другому никак покой не обрести. Я знаю по себе, я знаю даже как мы, как христиане, мы иногда начинаем жить по закону. И вот тут весь, вся борьба и все приходит. Бог обещал, Иисус обещал мир. Если у нас нет мира, это просто мы не приходим к Иисусу как к Спасителю. Мы пытаемся своими силами Богу что-то доказать. А Иисус говорит, это открывается младенцем, открывается тот, кто приходит, вот как духовный нищий, и говорит, Бог, я полный ноль. И вот Иисус таких исцеляет, Иисус таких спасает. Кровь Христа, она приносит это удовлетворение, и совесть, обличение, они уходят, замолкают, и бремя становится легким. Христианство становится легким. Потому что не я живу, но Христос живет во мне. Мы можем ощущать благо. Иисус говорит вот в глубину ваших сердец, братья и сестры, придите ко мне, все труждающиеся. Придите, приходите. Господь, мы благодарим Тебя за это призвание, за эту честь, Господь. Разделить это иго с Тобой, быть с Тобой, идти с Тобой, идти за Тобой, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты позвал нас. Благодарим Тебя, Господь, за эти обетования о покое, о спасении, о Царстве Божьем. Господь, прости, если перекладываем ответственность с нас на Тебя. Господь, мы понимаем, что нужно усилие веры, нужно доверять словам Иисуса, когда обстоятельства говорят противоположное. Иоанну Крестителю было трудно доверять. И нам иногда трудно доверять, но мы слышим этот призыв. Блажен, кто не соблазнится мне. Блажен, кто не усомнится. Блажен, кто сохранит веру. Прости, Господь, что мы хотим, чтобы все легко было. Мы понимаем, нужно доверять, делать усилия и довериться Твоему Слову. И обрести покой только так, через веру. Пусть Твое утешение, Господь, Твой мир, Твоя радость приходит в наши сердца. Кто сегодня первый раз у нас был, Ты особенно благослови, Господь. Славим Тебя, Бог, во имя чудного Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.